Здравствуйте, дорогие слушатели. Несколько месяцев назад руководители двух бывших советских республик, Виктор Янукович и Серж Саргсян, были на пороге подписания соглашения о Европейской ассоциации. Потом были визиты в Кремль. Виктор Янукович и Серж Саргсян оба от соглашения отказались. Причем армянский президент принял решение о вступлении в таможенный союз. А в Украине начался Майдан. И уже после него новый президент Украины Петр Порошенко соглашение Европейской ассоциации подписал. Гость нашей сегодняшней программы – армянский оппозиционный политик, эксперт, бывший министр национальной безопасности Армении Давид Шахназарян. Приветствую вас.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Вот смотрите, все-таки выбор был сделан, да? Один выбор сделала Украина в результате довольно серьезного политического кризиса, Майдана, народного движения. Другой выбор сделала Армения. И Армения избежала каких-либо кризисных явлений. Да, вот она сейчас приближается к таможенному союзу, к Евразийскому союзу, оказывается частью этой, так сказать, интеграционной структуры. Может быть, когда-нибудь историки скажут, что президент Саргсян принял мудрое решение, отказавшись от Европы?
Ну, я очень сомневаюсь в этом, насчет этого мудрого решения. Да, в прошлом году, 3 сентября, за один день, Армения сделала разворот на 180 градусов, и после почти 4-летней политики по подписанию ассоциативного договора с Брюсселем Серж Саргсян заявил, что мы идем в так называемый таможенный союз. В двух словах, хотя наши власти это отрицают, но более чем очевидно, что это было сделано под мощнейшим давлением Кремля, причем было давление как внешнее, так и внутреннее. Оно очень коротко, летом 2013 года были опубликованы документы по поставке огромного количества вооружения России и Азербайджану. Первый контракт там был на 4 миллиарда долларов, из которых больше 1 миллиарда – это чисто наступательное оружие, что было прямым давлением буквально на Армению. Далее несколько, я не буду говорить, о чем заявляли кремлевские эксперты, но именно официальные представители России. Например, первый секретарь российского посольства в Армении просто в августе прошлого года заявил, что Армения, если будет продолжаться двигаться по этому пути, Армения ожидается очень жаркое лето. Что подразумевалось под этим? Потому что политические силы, которые находятся в парламенте и которые не во власти, они на самом деле, может быть, даже более пророссийские, чем сама власть. И вот вариант такой дестабилизации прямо говорилось. Было сделано, в общем, подобных заявлений было очень много. Что примечательного, за 10 дней до 3 сентября, черным цветом, скажем так, исторический день прошлого года, 23 августа было программное интервью заместителя министра иностранных дел Армении в Европейской Грузии, где прямо говорилось, что Армения будет подписывать ассоциативный договор, что таможенный союз это вообще неприемлем для Армении. Но, тем не менее, такое решение было принято, и, в общем-то, Армения была первой жертвой новой, скажем так, имперской политики Путина. А потом, естественно, в ноябре уже отказ Януковича и Евромайдан, который, к счастью, привел к тому, что Украина подписала этот договор с Брюсселем. К сожалению, это моя точка зрения, может быть, она очень спорная, применение отложено. Но я надеюсь, можно сказать, уверен, что для Украины этот путь уже не имеет разворота и поворота. Во всяком случае, очень надеюсь.
А вот Майдан, он напугал власть в Ереване? Какие выводы были сделаны? Или если вы говорите, что оппозиция такая же пророссийская, как и власть, то, может быть, случай, когда она принимает решения, понятные для Москвы, и ничего не угрожает?
Знаете, я бы не назвал эту оппозицию оппозицией, потому что она себя такой не называет. Они говорят, мы не властные партии. Это нечто новое, конечно, в политической науке. Но Майдан напугал не только Армению, по-моему, напугал все режимы на бывшем постсоветском пространстве, абсолютно все режимы, и больше всего этот Майдан напугал, конечно, Путина.
Ну, это само собой.
Это само собой. Но, к сожалению, ситуация в Армении, как я сказал, у нас криминально коррумпирована не только власть, но и оппозиция, то есть политическая коррупция у нас на деле, и, скажем так, проевропейские силы, проевропейские партии, будем говорить, даже единицы, достаточно довольно-таки большое количество единиц гражданского общества, они все-таки пока еще находятся в неорганизованном состоянии, как маленькие островки выступают. Еще одно добавление. То есть пока еще, к сожалению, появление Евромайдана в Армении пока еще говорить очень рано. А вот про российского Майдана при определенных сценариях такое может возникнуть. Ну, не хотел бы привести параллели с Абхазией, что произошло, но нечто такое в Армении, мягко говоря, не исключено.
Но в таком случае, если мы вот говорим, да, вот вы сравнили это с Абхазией, да, хороший, кстати, пример. Потому что, с одной стороны, есть политики, вынужденные ориентироваться на Москву, с другой стороны, политики, желающие ориентироваться на Москву. Если вы считаете, что в Армении и власть, она вынуждена ориентироваться на Москву, наверное, вынуждена, иначе бы она бы не подписывала соглашение Евростат, такая идея бы не возникала. И оппозиция вынуждена так или иначе ориентироваться на Москву, то, может быть, таково состояние общества. Общество может понимать, что без России не выжить, что без России карабахской проблемы не решить, а более того, можно еще и потерять тот статус-кво, который существует, что без России не решить проблему гастарбайтеров, которые в таком количестве работают в этой стране, что без России не решить проблему, в конце концов, вот этих вот клещей, в которых Армения находится с их отношениях с соседями, с Турцией, Азербайджаном. И вот тогда появляется пророссийскость, осмысленная.
Спасибо большое, вопрос очень хороший.
Он не хороший, он реалистичный.
Он реалистичный, более того, значит так, власти объясняли это решение, вступление в чистый экономический союз, только одним аргументом, это вопрос безопасности, то есть чисто политическим аргументом. Вы знаете, реально, реально, карабахский вопрос. Россия никогда не скрывала, что неприемлемы были для нее в карабахском конфликте две ведь вещи. Это мир и война. Абсолютно неприемлемы две вещи. Но, по моему убеждению, это было до последнего времени. В настоящее время Россия не исключает какую-то ограниченную войну, потому что Россия имеет сегодня очень четкую цель разместить в зоне карабахского конфликта российские войска под флагом миротворцев. Ну, естественно, конечно, звучит несерьезно, российские миротворцы, как мы видим, но это определенная цель, которую Москва не скрывает.
Ну, СНГ, например, может такое решение принять, да?
Как нет, СНГ не примет это решение. Вы знаете, такое решение может примет Кремль, а где оно будет, скажем так, формально юридически обоснован, так это может быть ОДКБ, скажем так. Хотя ОДКБ, по-моему, это не все-таки не организация, это какие страны, какие-то группы каких-то стран, которые имеют с Москвой, с Кремлем похожие договора. Естественно, там все будет.
Но Азербайджан решение не входит в ОДКБ, как он может
согласиться? Азербайджан не входит, и, во всяком случае, на сегодняшний день Алиев пока не соглашается на это. В августе было очень сильное напряжение на линии соприкосновения, были десятки жертв, как с карабахской стороны, со стороны Армении, так и со стороны Азербайджана. Это было спровоцировано Кремлем, это было спровоцировано Путиным для того, чтобы сделать то, что они сделали. Встреча президента в Сочи, которая потом состоялась, то есть, знаете, полностью снизить международную роль посредничества. Минской группы ОБСЕ, где кроме России еще сопредседателями являются Соединенные Штаты и Франция, которые, кстати, следует упомянуть, у них есть политическое решение не поставлять никакого вооружения в зону конфликта сторонам конфликта, так как они посредники, так называемые писмейкеры. А Россия, в общем-то, совсем не сопрягается эта роль международного посредника, с другой стороны, страны, которая милитаризирует регион. Так вот, вы знаете, не хуже меня, что во всех конфликтах на постсоветском пространстве существуют три фактора. Локальный, российский, международный. Так как Россия пытается сейчас в карабахском конфликте снизить международный фактор, довести до нуля деятельность Минской группы, и чтобы было чисто российское управление конфликтом и чисто российское посредничество, но, к счастью, это не дается, потому что в Уэльсе американцам удалось организовать встречу двух президентов при американском посредничестве, и ожидается, что будет еще и встреча во Франции. То есть пока что в этом плане ничего не получилось. Но с другой стороны, я совершенно уверен, что легализовать агрессивную политику России в Украине, как это пытается сейчас делать Запад, к сожалению, не получится, и эти действия перенесутся и в наш регион, и не только в наш регион. Знаете, господин Путин, я хотел бы вам напомнить, что говорил Путин 2 декабря прошлого года в Армении. Россия будет увеличивать свое присутствие, как он сказал, в Закавказье. К сожалению, западные политики очень невнимательно и несерьезно относятся к словам Путина. Я хочу напомнить вам, что Путин говорил на Бухарестском саммите НАТО относительно Украины.
Много лет назад. Вообще вполне откровенно.
Вполне откровенно в этом плане. То есть я думаю, к сожалению, что все еще Россия будет еще в определенной степени дестабилизировать еще наш регион, ибо все это входит в программу так называемого нового русского мира или русского мира Путина. во всяком случае, той политики России, которая сегодня является самой большой угрозой международной безопасности.
Но, с другой стороны, если вот продолжить эту мысль, тогда нужно сказать другое, что, в принципе, без решения карабахского конфликта институционального, вот не только, то сейчас есть разграничение, линия соприкосновения, столкновения, Лачинский коридор, все это такие зыбкие структуры без всякого ответа на вопросы. Без точного институционального решения этой проблемы, вот реально говоря, никакие перемены ни в Армении, ни в Азербайджане, серьезные перемены, они невозможны.
Это просто абсолютная истина. Более того, я в регионе скажу. В регионе, в Южном Кавказе они невозможны. Но, к сожалению, сегодня реальных предпосылок для разрешения конфликта я не вижу. Сегодня я вижу, что гораздо важнее это менеджмент или управление конфликтом. И в этом плане идет довольно-таки серьезное противостояние, как я сказал, между Западом и господином Путиным. Давайте, или гражданином Путиным, назовем как хотите, но... К сожалению, я не оптимистичен, я думаю, что очень может быть, если у Путина какие-то, не дай бог, успехи будут здесь, в Украине, то Путин может очень резко активизироваться и в нашем регионе тоже, потому что наш регион, три страны, в принципе, совершенно разные. И по внешней политике, и по системе безопасности. И что для Путина это, естественно, имеет такое же, во всяком случае, не меньшее, скажем так, стратегическое значение для его амбициозных и очень опасных планов, как и Украина.
А вы вот побывали в Киеве, вы считаете, что у Путина есть шансы на успех здесь?
Вы знаете, может быть, на краткосрочный успех есть, но в долгосрочном плане у меня нет абсолютно никаких сомнений, что режим Путина просто обречен. И более того, такие режимы, как показывает история, когда они... разрушаются, то это вместе с этим разрушается и страна. Этого Путина не избежать, потому что Путин не способен на компромисс во внешней политике. Он на это абсолютно не способен, в отличие от коммунистических властей Советского Союза, которые иногда на это были способны. Путин на это абсолютно не способен. Эта политика приведет просто к распаду в России. Весь вопрос тут в вопросе скоростей. Именно в вопросе скоростей, потому что кстати, западные санкции, вообще политика Запада, как я сказал, Запад пытается изолировать, то есть ограничить действия Путина в Украине, они имеют, во всяком случае, долгосрочную игру играет Запад, а Путин играет краткосрочную игру. Посмотрите на эти санкции. Они бьют по экономике России?
Конечно, они имеют кумулятивный эффект, как говорят.
Они бьют. Да. Они влияют на позицию Путина абсолютно. Может быть, делают более агрессивнее. Гораздо более... Естественно, санкции эти абсолютно недостаточны.
А мы не знаем. Может быть, если бы не было этих санкций, сейчас российские войска стояли бы в Харькове уже. Стояли бы в Харькове, где-нибудь в Мариуполе, и в Бердянске, и в Запорожье.
Я с вами совершенно согласен. Более того, вообще, после Крыма, то, что не было никаких санкций, это привело к тому, что сегодня Россия находится уже на юго-востоке или на востоке Украины. И, знаете, я совершенно не разделяю точки зрения многих европейских политиков, что Путин хочет Донбасс. Ничего подобного. Путин хочет всю Украину, статусе вассала своего. Потому что мы-то с вами, как соседи России, прекрасно знаем, что для сегодняшней России, имея сегодняшнюю Россию как соседа, у нас есть два выбора. Или быть врагом России, или быть вассалом России. Третьего не дано для сегодняшней России, ибо для России неприемлемо, для Путина, давайте скажем так, для путинского режима, неприемлемо само понятие нашей суверенности, нашей государственности и полное пренебрежение этим понятием. Один фрагмент, по-моему, очень важный. Возвращаясь к членству Армении в Таможенном союзе, Евразийскому союзу, я абсолютно убежден, что эти структуры просто они не могут состояться. И причем не из-за позиции Армении, слишком много внутренних противоречий среди этих стран, как экономических, так и политических. С другой стороны, для Армении это вообще нонсенс. Не имея экономические границы с этими странами, входить в таможенный союз, этого просто нету. Это очень сильно будет бить по экономике Армении. Но еще раз я хочу сказать, ведь вопрос в том, что Россия сегодня практически берет на себя всю внешнюю политику Армении, всю безопасность Армении. Но парадокс еще состоится в том, что именно сегодняшние власти Армении, несмотря на эту ситуацию, поддерживают и пытаются даже расширять взаимоотношения или сотрудничество не только с Евросоюзом, хотя там тут есть проблемы, но и с НАТО, что довольно-таки интересно.
Ну вот к этому я хотел спросить. Пожалуйста. Президент Сарксян, он все-таки он либо врагом, либо вассалом. Президент Сарксян не враг. Но, по-моему, еще и далеко не вассал. Он игрок.
Вы знаете,
где храм, скажем так, он может играть,
я бы конечно, это сказал так. Естественно, решения Москвы играют определяющее значение. Но иногда Саркисян себе позволяет, скажем так, такие вольности, как возразить Путину в Сочи и сказать, что Минская группа ОБСЕ важна в переговорном процессе, в то время, когда Алиев и Путин подчеркивали роль в Россию. И в то же время поехать, например, на натовский саммит Уэльси, это в том случае, когда на предыдущие саммиты в Чикаго и в Лиссабоне он не поехал. Естественно, скажем так, в России это воспринимается, как я, в чем я убежден, ну, очень, мягко говоря, недружественный шаг. Ну, пока они делают вид, что этого не замечают.
Кстати, когда говорили об украинских событиях, тут все в начале, кроме когда начался Крымский кризис, ожидали возрастания роли Турции в регионе. Но мне кажется, что не дождались. И это, кстати, может сказаться и на той роли, которую Турция играет на Кавказе.
Знаете, Турция вообще-то... Помните, как повела себя Турция во время российской агрессии по отношению к Грузии?
Ну, так же осторожно, я бы сказал, мягко говоря.
Точно так же она ведет себя по отношению сейчас... российской агрессии по отношению к Украине, потому что другое определение нету. То есть на словах все поддерживается, а реально на самом деле углубляется сотрудничество с Россией, причем не только экономическое, но и политическое. Уже много лет, почти полтора десятилетия, как Россия вместе с Турцией, они обеспечивают безопасность на Черном море, и причем не позволяют никакой третьей стране, даже членам НАТО, влезть в этот вопрос. А теперь Турция вместе с Россией, я думаю, договорились о сотрудничестве именно на Южном Кавказе, о чем свидетельствует поездка министра иностранных дел Давутоглу, тогда он был еще министром иностранных дел, в конце мая в Москву и совместная пресс-конференция с Лавровым. Причем Турция тоже, как и Россия, как и Азербайджан, они хотят полностью снизить, если не уничтожить международное посредничество в Карабахском конфликте, именно Минскую группу, о чем Турция заявляет совершенно прямо. Я думаю, что один из основных партнеров России сегодня это все-таки Турция. Вы посмотрите, буквально до последнего времени были регулярные рейсы из Турции в Симферополь. По-моему, корабли до сих пор ходят.
Не было. Это была декорация. Не было там никаких рейсов. Эти самолеты летали в Анапу, потом из Анапы летели в Стамбул.
То есть, а сейчас рейсы, этого уже
нет, конечно. Но это была выдумка,
которую случае, придумали... Это из украинской, из турецкой прессы.
Да, но это выдумала крымская
пресса. Но корабли-то были.
Корабли были. Отрицать это, мы знаем, что там нарушается санкции. Постоянно, конечно. А вот с международным авиационным сообщением не получается. И оно, кстати, уже официально закрыто, и крымская сторона об этом заявила. Даже эту декорацию не удалось соблюсти. Нет, все это было через Анапу. Это, кстати, тоже говорит, что мы живем в мире извращенной информационной реальности, когда выдумка овладевает массами.
Я это читал и в украинских, и турецких
сайтах.
Причем довольно-таки серьезных, понимаете, сайтов вся эта была информация. Это хорошо,
что вы мне сказали. Я привожу эту иллюстрацию. Я тоже это читал, потом заинтересовался, как это Симферополь, Анапа, Анапа-Стамбул. Да. Обратно Анапа, Симферополь без посадки, то есть Стамбул, Анапа без посадки в Анапе, но, естественно, с оформлением, как будто это в Анапу летит. Понимаете, вся вот мировая политика, она сейчас, к сожалению, вот российская, она вот в такой имитационной форме проводится.
И это касается... по-моему, мягко сказали, провокационно, я бы сказал.
Но это ведь, на самом деле, очень похоже на вступление в Армении в таможенный союз. Вот вы задаете эти вопросы, а как будет, когда нет общей границы? А как будет, когда, в принципе, Казахстан утверждает, что Армения может присоединиться к таможенному союзу, только если она реально проведет границу с Карабахом.
Это не только Казахстан, Россия тоже это утверждает.
А как это сделать, никто не знает, и там же нет никакой границы. Ну, и ведь вся эта имитация существует, мы же в ней живем.
Проблема не только в этом вступает. К сожалению, проблема в том, что даже без вступления Россия имеет огромное влияние на Армению.
Это, да,
по всех вопросах. Но тут вопрос в другом, те процессы, которые происходят сейчас, и в которых ваша страна играет определяющую роль. И более того, я уверен, Украина будет играть очень важную, ну, не скажем решающую, но я сказал, определяющую роль общеевропейской безопасности в ближайшие 10-15 лет. По-моему, это без сомнения при любых сценариях для Украины, от самого положительного до самого отрицательного.
Вы считаете, у Украины есть силы играть какую-то такую роль?
Вы знаете, это отдельный разговор. Я считаю, что во всяком случае, они появятся, даже если нет. Просто это исторически на вас упала, это историческая роль. Тем более, что проблемой, которая сейчас, назовем это, агрессия на Украину со стороны России, не знаю, может, вы не согласитесь со мной, многие там коллеги в Украине не хотят согласиться, но, по моему убеждению, оно не имеет политического решения. С другой стороны, проблема путинского режима, как угроза международной безопасности, оно не имеет военного
решения. А вы даже тогда сказали, да, вот если нет политического решения и нет военного решения, какое-то это, знаете, это вы нам, вас говорит член комитета Карабах, извините меня, потому нет. Что если какое-то, не бывает третьего, это когда комитет Карабах создавался, ровно очень... такая же, помните, такая же идея была. Помню, Карабах не имеет говорили. Политического решения, не имеет военного, надо найти другое. А другого нету, либо туда, либо сюда.
Но другое решение это то, которое сейчас именно есть. Но
это же не решение.
Можно будет говорить о решении Карабахского конфликта, когда Россия ослабнет, и в очередной раз она выйдет из нашего региона.
Проблема придет Турция.
А вот это неизвестно. Вы знаете, Турция, она довольно-таки сегодня не прогнозируемая в своей внешней политике, хотя, с другой стороны, может быть прогнозируемая. Но очевидно одно, Россия всегда играла и играет дестабилизирующую роль. А если вернуться к Украине,
да.
Понимаете...
Вот нет политического режима, нет военного. Какое есть?
Нет, я не так сказал. Да. Я сказал, что проблема агрессии России по отношению к Украине не имеет политического решения, а сама проблема России или Путина как угроза международной безопасности, оно не имеет военного решения.
Вот
так я сказал, еще раз повторю. Вы знаете, по-моему, просто Украина исторически обречена бороться за свою независимость, и эта борьба, я абсолютно уверен, что она закончится успешно, хотя очень трудный путь, и все это разрешится вместе с падением режима Путина, который исторический. Он обречен на это. Исторический. Ибо режим, который не может идти на внешнеполитические компромиссы, оно загонит Россию в эту ситуацию.
Ну, то есть, если я вас правильно понимаю, у вас такая концепция, что режим Путина, он фактически истощает свои силы в этой борьбе с Украиной, а на которой не имеет политического решения.
Совсем так. Да? Не в борьбе с Украиной, а истощает сама себя, применяя вот эту новую неоимперскую политику по созданию, воспользуемся их терминологией, русского мира.
Но на это сил нет.
Конечно, нет. Вы знаете, я не согласен с теми, которые связывают режим Путина, например, с гитлеровской Германией. У гитлеровской Германии была мощнейшая экономика и индустрия.
Ну, по крайней мере, пока они не создали эту экономику, они не начали агрессию.
Естественно.
Да, ну, это логично.
А в России нет. Вы знаете, я даже своим друзьям из России часто спрашиваю, вы можете назвать какие-то российские товары, кроме автомата Калашников, на котором было написано «Made in Russia». Понимаете? Ну, этого всего нету.
Но у нас тоже нет сил. Нет силы Украины, нет силы
Америки.
Нет. Все
нет.
В особых
у вас
сил
проблемы,
не
по-моему, другие. Я считаю, что основная проблема Украины – это системная коррупция.
Многие так с вами согласятся.
Это системная коррупция, и причем это системная коррупция – самый первый союзник Путина. Скажем так, ни население в Донбассе, ни население, которое симпатизирует, в кавычках, как утверждают российские СМИ Путина, а именно системная коррупция. Потому что системная коррупция – это синоним Путина, синоним путинской политики. Режим, который создал Путин – это криминальный, коррупционный, транснациональный синдикат.
Для того, чтобы его победить, надо из синдиката выйти. Будем надеяться, что...
Обязательно. Вы знаете, Украины... лучший пример это то, что сделала команда Саакашвили в Грузии, то есть, которую просто как институт уничтожили. Вы знаете, я часто спрашиваю европейским коллегам, что экспортирует Путин в Европу? Говорят, нет, забудьте, коррупцию.
Да, это вот с этим...
Это коррупцию.
На этом, кстати, могу завершить наш диалог и пожелать, чтобы Украине и Армении удалось из этого синдиката действительно...
Знаете, свобода, выйти. Дороги к свободе, как называется передача, для всех соседей России, сегодня лежат через Украину и наша поддержка...
И через избавление от коррупции как таковой.
Коррупция как института.
Спасибо. Напомню, что нашим гостем был армянский политик, общественный деятель, бывший министр национальной безопасности Республики Армения Давид Шахназарян. Вел эту программу Виталий Портник. До новых встреч.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте svoboda.org. Говорит...